Глава 5. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1760 год. Празднование Нового года. Приготовление кампании. Свидетельствование артиллерии. План кампании. Движение Салтыкова. Переписка его с конференцией. Отступление Салтыкова и болезнь его. Он сдает главное начальство над армию Фермору. Занятие Берлина русскими и оставление его ими. Вторая неудача под Кольбергом. Приезд к армии нового главнокомандующего графа Бутурлина. Отступление его к Висле на зиму. Переговоры с Австрией насчет вознаграждения России за войну. Отношение к Дании. Смерть Михаила Петровича Бестужева-Рюмина. Смена Лапиталя в Петербурге Бретейлем. Сношение с Англией о вознаграждении России за войну. Отозвание Панина из Стокгольма. Назначение на его место графа Остермана. Сношение с Польшей и Турцией. Внутренние распоряжения. Затруднительное положение финансов. Лотерея. Состояние городов. Знаменитый указ 16 августа. Пополнение Сената. Новый генерал-прокурор, князь Шаховской. Его столкновение с графом Петром Ивановичем Шуваловым. Важнейшие судебные решения. Крестьянские восстания. Конференция Сената с Синодом об управлении церковными имениями. События в Тобольске и Иркутске. Столкновение Сената с конференцией. Новый год был начат воспоминанием побед прошлого года. Побед, каких не было славных времен Петра Великого. И потому имелось право сопоставить время отца с временем дочери. В Петербурге сожжен был великолепный фейерверк. Представлено жестокое сражение при Франкфурте и одержанная россиянами преславная победа. Над местом ужасного сражения видно было раскаленное солнце с именем Великие Елисаветы, а по сторонам два великолепные здания, знаменующие две великие победы. Потом представлена на воздухе слава, вниз, подающая вечности, сидящей на древнем камне и описывающей дела Ее Величества, два лавровые венца, означающие две победы, Пальцикскую и Франкфуртскую. Затем представлен был великолепный храм славы Петра Великого как основателя нынешнего России благополучия. Сквозь двери во внутренности храма видно было поясное изображение величайшего монарха Петра Великого. Но преславные победы Петра Великого повели к преславному миру. И главная забота дочери состояла в том, чтобы хотя несколько сравняться с отцом в этом отношении. Честный для России и ее союзников мир мог быть заключен только при совершенном сокрушении сил прусского короля. И Елисавета сказала Эстергазе: «Я не скоро решаюсь на что-нибудь, но если я уже раз решилась, то не изменю моего решения. Я буду вместе с союзниками продолжать войну, если бы даже я принуждена была продать половину моих платьев и бриллиантов». 3 января послано было главнокомандующему графу Салтыкову приказание приехать на малое время в Петербург, а войско сдать в команду графу Фермору. Призыв этот последовал вследствие донесения Салтыкова, что он не знает, в какую сторону двинется армия в будущую кампанию, и потому удерживается от посылки отрядов для нанесения вреда неприятелю. Если армия двинется вправо, то есть в Померанию, то можно посылку отрядов оголодить эту еще нетронутую страну. Если же посылать отряды влево, то эта страна и так уже совсем истощена. Еще до отъезда Салтыкова в Петербург явился в армию артиллерийский генерал-поручик Глебов для того, чтобы в присутствии фельдмаршала, всего генералитета, офицеров и даже солдат хотя по небольшому числу сроты, сделать обстоятельное сравнение новой артиллерии старую и тем решить все сомнения. Уведомляя о своих распоряжениях, сделанных для производства этого сравнения, Салтыков писал: «Так как я принял в рассуждение те худые следствия, каковы от пересказов присутствовавшего при том солдатства легко произойти могут, вместо того, что их в безмолвном послушании приказываемому содержать, отнюдь повода и случая к рассуждениям о подобных делах им не подавать, то для сего во всенижайшем уповании, всевысочайшей апробации, смелости я принял командирование к свидетельству артиллерии рядовых солдат отменить». Но всевысочайшей апробации не последовало. В ответном рескрипте Салтыков прочел: «Мы сие для того за нужно почитали, чтоб тем скорее точно о сильном преимуществе новой артиллерии пред старую рядовых уверить. И ныне всем намерение, паче уважая, что, сколь неверно было помянутое свидетельство, и сколь не доказано тем преимущество новой артиллерии, может быть, не произведет той пользы, какая желательна, дабы вкоренившиеся сомнения новой артиллерии в армии, особливо в рядовых солдатах, уничтожить, если им ясно и навсегда преимущество онной доказываемо и толковано не будет их командирами. Вам честь сие повелеваем всему армейскому генералитету наставление подать, дабы те штаб и обер-офицерам и офицеры рядовым при всех случаях толковать и внушать старались, для вкоренения в них большей на новую артиллерию надежды, и что она и действительно в их собственную пользу и по своему действию, конечно, превосходнее и сильнее неприятельской, под опасением за неисполнение им строгого взыскания». Свидетельство артиллерии началось в Мариенвертере 28 января и продолжалось 29, 30 и 31 чисел, после чего отправлен был в Петербург подробный журнал, подписанный всеми присутствовавшими генералами с приложением такого общего вывода. Хотя новоизобретенная артиллерия пред старую натурально преимущество имела, когда трехфунтовая пушка с 12-фунтовым единорогом, да потому ж и прочие орудия сравниваемы были. Но как между тем искусство, опыт минувших кампаний доказало, что как одна, так и другая артиллерия в своем роде нужна и полезна, следовательно, и впредь с успехом употребляема быть может, то в всем рассуждении, равно как и по долговременной привычке к прежней артиллерии, не только артиллерийских нижних служителей, но в случае нужды и солдат, ниже подписавшиеся, за полезно находят, содержать при армии как прежние пушки и мортиры, так и новоизобретенные орудия. Немедленно после свидетельства артиллерии Салтыков отправился в Петербург, где 7 марта подал свое мнение о плане будущей кампании. По этому мнению, слава русского оружия приобретена и утверждена победами над таким неприятелем, который побеждал все другие армии, кроме русской. Эту славу надобно сохранять, и потому не должно вступать в генеральную битву с этим отчаянным неприятелем, разве имея на своей стороне гораздо превосходнейшие силы. Русская армия может выступить в кампанию, имея не более 60 тысяч человек пехоты и регулярной кавалерии. А такое войско не очень превосходит силы, которые неприятель может употребить против русской армии, если будет допущен к тому союзниками. Так как неприятель, находясь в собственных землях, имеет более способов скрывать свои движения, а быстрота движений короля прусского всем довольно известна, то необходима большая предосторожность, чтобы он не мог тайком с превосходными силами приблизиться к нашей армии так, что без предосуждения нельзя будет уклониться от генерального сражения. Поэтому считается за полезнейшее до приведения прусской армии союзниками в большее изнеможение не только не переправляться через реку Одер, не только не предпринимать осады лежащих на ней крепостей, но даже и не приближаться к этой реке без великой предосторожности, а, следуя австрийскому примеру, стараться приводить неприятеля в изнеможение более стеснениями, чем победами, от которых собственные силы чувствительно убавляются. На этом основании план будущей кампании можно было, по мнению Салтыкова, начертать таким образом. Первое. Овладеть всею Померанию до крепостей по реке Одеру и принять меры так в ней утвердиться, чтобы можно было остаться в ней зимовать. Второе. Занять в самом начале кампании Данциг как для собственной безопасности, так и для отнятия у неприятеля выгод, ибо он получает из Данцига хлеб, вербует там людей, покупает лошадей и получает хорошую монету для переделки в свою. Третье. По занятии Данцига идти внутрь Померании до реки Праги. Устроить тут укрепленный лагерь и отправить корпус для осады Кольберга, прикрывая осаду главную армию. Четвертое. Можно надеяться, что во время осады Кольберга союзники что-нибудь да сделают над неприятелем, что откроет лучший способ в продолжении военных действий. Но если даже они ничего значительного не сделают, то, взявши Кольберг, снабдя его небольшим гарнизоном, устроив магазины и оставя позади себя все большие тягости, двинутся к реке Одеру, показывая неприятелю вид, что намерены перейти реку Одер и овладеть Берлином. Пятое. Этим движением неприятель будет принужден отделить значительные силы для отвращения грозящей ему опасности, чем должны воспользоваться союзники и напасть на него с превосходными силами. Шестое. Если союзники разобьют неприятеля, то русское войско приступит к осаде какой-нибудь крепости на Одере. Седьмое. Но если бы русскому войску и не удалось овладеть какой-нибудь крепостью на Одере, то занятием всей Померании сохранится слава оружия, сохранится армия, и получится более надежды на мир, ибо неприятель потеряет значительную часть своих владений. Но этот план не был принят. 30 апреля императрица подписала другой план кампании, в предисловии к которому говорилось: «Если б нынешнюю войну с королем прусским производили мы одни, или если бы дело состояло только в том, чтобы удержать за нами Пруссию в тех границах, в каких мы ею теперь владеем, или если бы нам надобно было вести оборонительную войну, то не было бы почти нужды много заботиться о планах операций. Достаточно было бы только содержать армию в хорошем состоянии, быть в готовности на всякий случай и предпринимать только то, на что укажут сами обстоятельства. Но так как мы ведем войну вместе с императрицей и королевой, и дело идет не о том только, чтобы удерживать в нашем владении Пруссию, но о том, чтобы исполнить наши обязательства, восстановить короля польского в его наследственных владениях, сократить силы короля прусского, исполнить то, что мы многократно обещали торжественными объявлениями, и не показать меньшего усердия тогда, когда война приходит к концу и когда мы должны ожидать плодов войны по мере нашего содействия, когда должны ожидать признательности союзников и всей Европы за доставляемую ей тишину и безопасность сокращением сил короля прусского, то нельзя иначе начертать план военных действий нынешнего года, как согласие императрицы-королевы, тем более что какие бы многочисленные силы венский двор не собрал против короля прусского, все же их не будет достаточно, чтобы положить конец войне по желанию. Также надобно признаться, что как бы ни были славны успехи нашего оружия, нельзя пользоваться его успехами без содействия австрийских сил. Последняя для нашего оружия и для вашего имени столь славная кампания больше всего доказывает эту истину. Самое решительное франкфуртское сражение, где король прусский считал все потерянным, конца войне не положило, когда наша армия за отдаленностью мест не могла воспользоваться своим успехом, а граф Даун подкреплять и снабжать ее по надобности не хотел или не мог, о чем, однако, здесь распространяться не хотим, чтобы не вспоминать всего того, что было в этом деле неприятного. Поэтому между нами, императрицей и королевой, уже составлен план общих действий нынешнего года и состоит в следующем. Первое. Императрица-королева, сверх собранной в Саксонии армии, соберет еще другую, в Лузации, и будет стараться прогнать оттуда неприятельские войска. Второе. Наша армия должна двинуться к реке Одеру между Франкфуртом и Глогау. Конечно, план этот не согласен с вашим, но, кроме того, что вам не были известны настоящие намерения Венского двора, ваше собственное мнение очень легко может быть соглашено с новым планом, если будут больше объяснены главные основания. Вы рассуждали как искусный генерал, пекущийся о сохранении армии и приобретенной уже славы, и притом имели перед глазами только прошедшие примеры. Мы, напротив того, принуждены брать в уважение, сколько с начала усиления короля прусского истощено наше государство рекрутскими поборами, умножением армии и всегдашним содержанием великих сил на лифлянских границах, готовности к тому, чтобы удерживать короля прусского от вредных его предприятий. Сколько раз империя наша находилась в крайней опасности. Если бы атаманская порта вознамерилась объявить нам войну, и мы были бы принуждены обороняться против нее и в то же время опасаться со стороны Пруссии. Необходимость заставляла нас рано или поздно самим начать эту войну, если бы даже король прусский не начал ее, ибо этот прежде от всех своих соседей зависевший государь захотел, наконец, все дворы привесть в зависимость от себя. Он всего от всех требовал, а сам никого ни в чем не хотел удовольствовать, и начатием настоящей войны показал, что не позволит, чтобы Венский двор сделал малейшее движение в собственных землях своих. Если король прусский в нынешнюю войну ослаблен не будет, то значение его несравненно более увеличится, ибо свет увидит, что он непобедим. А наши и союзников наших влияние много пострадает, ибо мы и тогда ничего сделать не могли, когда само провидение так устраивало все обстоятельства, чтобы дать нам торжество. В таком случае империя наша, если бы и не подверглась больше, чем Венский двор, опасности, однако гораздо более была бы исключена из участия в европейских делах. Ибо король прусский, стоя на дороге, пресекал бы навсегда нам сообщение с Венским двором, и мы оставались бы окружены или неприятелями, или ненадежными соседями. Долговременное содержание в готовности значительных сил на лифлянских границах, конечно, больше стоило нашему государству, нежели самая нынешняя война. А потому дальнейшее продолжение войны станет несравненно дороже, чем окончание ее в одну кампанию, как бы дорого эта кампания ни обошлась. Мы были всегда того мнения, что не следует отваживаться на безвременное и ненадежное сражение. Но прошлогодние примеры научают нас, что теперь тем менее надобно опасаться генеральных сражений, чем кровопролитнее и отчаяннее они тогда были. Тогда король прусский имел совершенно другое понятие о наших войсках. Ему казалось невозможным, чтобы они могли стоять против прусских, потому что или давно в настоящей войне не были, или воевали больше с необученными народами, тем более что австрийские войска, бывшие в постоянной войне и часто победителями, очень редко, однако, стояли против прусских. Поэтому при начале войны он не сомневался, чтобы одной Левальдовой армии не было достаточно для сокрушения всех наших сил. Как скоро Егерсдорфское сражение ему не удалось, то он принял другие меры. Пруссию покинул. И когда в 1758 году армия наша вступила в Померанию, покорила большую часть ее и обратила в пепел Кюстрин, то та же Левальдова армия под начальством графа Дона уже не смела в близости показаться. Всегда с огорчением вспоминаемое Цорндорфское сражение внушило ему другую идею о нашей армии. Он основательно по нем заключил, что армия наша допускает на себя напасть, как неприятелю хочется, что есть множество способов причинить ей крайний вред. Но трудно или невозможно одержать совершенную победу. Так велика храбрость и разбитых солдат.